Третий год я знаю Николая Николаевича Урванцева и никогда не упускаю случая встретиться с ним еще и еще раз. Потому что на каждую новую встречу у него припасена новая увлекательная история, интересный случай. Да и рассказчик он отменный.
Когда я учился еще в технологическом институте, Владимир Афанасьевич Обручев нам всегда говорил, а он был геолог чрезвычайно широкого профиля, что организовать экспедицию необходимо таким образом, чтобы предусмотреть всякого рода случайности. И если вам приходится попасть в затруднительные положения, то это не, так сказать, слава тому геологу, который в это положение попал. А наоборот, это должно быть поставлено ему в вину. Значит, он плохо предусмотрел, плохо организовал свою экспедицию. Но, тем не менее, конечно, всего не предусмотришь, и случаи всякого рода бывают. Ну, связанные, прежде всего, с климатическими условиями, в большинстве случаев, с теми неожиданными стечением обстоятельств, с которым приходится сталкиваться и так далее. Ну, расскажу вам несколько случаев своих работ. В 28-29 году, вернее, в 28 году, значит, летом мы работали по исследованию реки Хантайки, той Хантайки, на которой в настоящее время гидростанция строится. Хантайка в то время была совершенно не обследована. На ней никто совершенно не был. Из расспроса местного населения, которое бывало на ней иногда зимой проездом, было видно, что эта река чрезвычайно порожистая. Затем, что здесь достаточно уже имеется густой лес. Значит, передвигаться вьючным способом на лошадях по берегу этой реки будет чрезвычайно трудно. Поэтому я остановился на следующем решении этого вопроса. Взяли с собой 3 байдарки, погрузили в него за палатки и другие личные вещи, затем запас продовольствия на 2 месяца и отправились вверх по реке Хантайки с геологической съемкой. Это был чрезвычайно тяжелый путь. На этом пути мы встретили 5 больших порогов. Вверх подняться по этим порогам не представлялось совершенно возможным. Поэтому каждый порог мы весь груз переносили на себе, а пустые байдарки то же самое перетаскивали на своих собственных плечах. Этот путь занял примерно около 1,5 месяцев. Между прочим, мы обследовали речку Кулюмбе. И вот, идя по этой речке Кулюмбе, в одном месте мы увидели интересный порог. Порог он представлял просто ступень. Ступень резкую, вертикальную, высотой примерно 1-2 метра, с которого вода падает сплошной струей. Ну, опыт плавания по порогам у нас был уже. Поэтому мы решили остановиться около этого места, разбили палатку, а потом я и говорю, давайте, ребят, ну-ка попробуем, прыгнем мы с этого порога. И вот один из нас залез в байдарку, значит, перетащили мы ее сверху, сел на нее, значит, помчался к этому порогу и сделал прыжок в воздухе протяжением примерно 10 метров. Вылез, говорит, вот здорово. Всем нам это очень понравилось. Поэтому каждый счел своим долгом хотя бы разика 2 с этого порога прыгнуть. Мы долго, до самой поздней ночи, занимались этим развлечением. У меня даже до сих пор сохранилась это одна из фотографий, когда, значит, байдарка как раз висит в воздухе в прыжке через этот порог. Другой случай у меня был на озере Лама. Когда мы вместе с 2 геологами, это было уже в 25 году, значит, обследовали впервые это озеро. Нас было тоже 3. У меня была небольшая рыбачья лодка, значит, с подвесным мотором, а кроме того, небольшая еще долбленная из ивы лодочка, так называемая ветка. Ну, ветки вы знаете, конечно, это легкая, очень такая небольшая портативная лодочка, в которой может сидеть один человек, управляясь только кормовым веслом. Так вот, наша партия разделилась. Я своих, значит, студентов, ребят, отправил на шлюпки вперед, а сам остановился в том месте около озера Копчук, где в настоящее время имеется база, дом отдыха «Лама». Здесь я обследовал этот участок речки Копчук и вернулся обратно, причем была договоренность с ребятами, что к определенному времени они должны, значит, вернуться и остановиться в определенном месте озером. Вернувшись, у меня с собой ничего не было, значит, только небольшая переносная палаточка и небольшой запас продовольствия, да ветка. Я решил их догонять, не дожидаться. Сел на ветку и поехал. А лама в этом месте широкая и делает крутой коленчатый изгиб. Когда я был посередине озера, совершенно неожиданно поднялся сильный ветер, поднялась высокая волна, и мою лодочку начало, конечно, заливать. И заливать ее начало основательно, так как волна-то шла как раз не навстречу моему движению, а по вдоль озера, а мне нужно было ехать поперек. Дело поворачивалось плохо. Мою веточку заливает все больше и больше. Я тут подумал, вот, Николай, тут-то тебе конец и пришел. Но потом думаю, нет, не может этого быть. И начал выбирать положение между двумя волнами. Когда волна пройдет, я изо всех сил гребу к берегу. Идет мне волна следующая, я сразу ветку круто поворачиваю навстречу волне, носом поперек, значит, она проскакивает гребень волны, после этого я опять круто поворачиваю и опять подгребаю к берегу. И вот таким путем, такими зигзагами я постепенно до берега добрался. Но, правда, я был настолько уже измучен этой работой, что когда выполз на берег, лег на песок и, наверное, часа два лежал без всякого движения для того, чтобы только передохнуть.
Вот так сидишь, слушаешь его рассказы и совсем не замечаешь, что и полночь уже давно отстучала свои положенные удары. Добро, что на Рильске сейчас денно и ночно солнце светит. У некоторых из вас, может, уже возник вопрос, кто это Николай Николаевич Урванцев? Половину о нем вы уже знаете. Знаете, что он геолог, что посвятил себя исследованию Заполярья. Мне остается добавить в том, что за 69-й параллелью стоит современный красавец-город, богатырь-комбинат. Это, по существу, его заслуга. Пришел он сюда в 1919-м. Его экспедиция насчитывала 6 человек. Урванцев нашел здесь богатейшее месторождение медно-никелевых руд, лежащее по соседству с неисчерпаемыми запасами угля. А потом каждый год он приходил сюда. И каких только специальностей он не освоил.
Например, скажу, что мне, кроме своей собственной специальности, приходилось проходить детально химию. Приходилось сделать проект деревянного дома, каменного дома, гидравлической турбины, плотины для гидравлической станции, производить расчет парового котла, расчет дымовой трубы для парового котла и так далее. Это само по себе уже давало широкие и разнообразные знания в самых разных отраслях инженерного дела. А в дальнейшем, когда я перешел на работу на севере, стал работать на севере, здесь не только не пригодились все эти широкие знания, а их пришлось даже и расширять. На основе тех знаний по геодезии и высшей математике, которые я получил в технологическом институте, я прошел специальные курсы астрономии и научился определять астрономические пункты. В дальнейшем, например, мной определялись астрономические пункты в Норильске непосредственно, потом по всей реке Пясине. А когда я работал вместе с Ушаковым по исследованию Северной Земли, Там как раз эти знания особенно пригодились. На Северной Земле мне приходилось все время иметь дело то же самое с моторами и лодочными, и моторами для работы на радиостанции. Приходилось самые разнообразные в этом отношении выполнять специальности, вплоть до кулинарии. Например, на Северной Земле у нас повара специально не было, и мы сами готовили, научились печь хлеб, и даже неплохо выходили печенье и пироги. В общем, если перечислить те специальности, которыми мне пришлось работать, то, вероятно, пальца на руке не хватит. Собственно, геология, потом топографическая съемка, астрономия, моторное дело и целый ряд других. Ну, затем, конечно, приходилось знать хорошо не только геологию, но и вообще горное дело, знать и уметь вести опробование руд, затем одновременно уметь и иметь право. Это нам право давалось по окончании высшего учебного заведения, как горному инженеру, право ведения буровзрывных работ. Мне первые годы в Норильске приходилось самому, значит, вести эти буровзрывные работы. Так что, как видите, на севере в первые годы работы приходилось быть, так сказать, универсальным человеком и знать, конечно, по возможности все. Кроме этого, она необходима была также, в особенности это пригодилось на Северной Земле, знание также основных разделов медицины. Необходимо было подавать медицинскую помощь. Значит, правда, серьезных таких случаев травм с необходимостью хирургического вмешательства у нас не случилось ни одного, но, тем не менее, элементарные знания по медицине надо было иметь.
Кстати, я раскрою небольшой секрет. Еще в 25-м году Николай Николаевич Урванцев хотел поступить в медицинский институт. То ли он хотел всерьез заняться врачеванием, то ли хотел знать не меньше своей супруги Елизаветы Ивановны в то время молодого врача. Причины это я не знаю, но в институт его не приняли. Тогда существовало положение: кончил один вуз, хватит с тебя. И Урванцев смирился, тем более что консультант был всегда рядом. Об одном случае, принесшем славу Урванцевой, я хочу, чтобы вы послушали. Это Елизавета Ивановна рассказывает.
Однажды пришел мальчик, он вожжой оторвал большой палец. И весь палец держался только на коже. Рана была засыпана оленьей шерстью, и даже частично туда уже врастала. Ну, я очистила, как возможно, рану, продезинфицировала ее и наложила даже часть швов. К моему изумлению, мальчик через некоторое время пришел, и палец у него был, конечно, движения были нарушены, но палец у него остался цел и прирос. Вот это послужило, так сказать, рекламой, и разнесся по тундре слух, что Урванцев баба-шаман.
А об этом случае Урванцев вспоминает с улыбкой.
Поскольку съемка велась главным образом глазоверным способом, естественно, она требовала надежной опоры. И для этого я определял время от времени, примерно через каждые 100 километров маршрута, опорные астрономические пункты. Наблюдения астрономические для определения широты и долготы заключаются в том, что вы выбираете какую-либо звезду, затем отмечаете точно по вашему хронометру момент прохождения ее через крест нити, и, зная координаты этой звезды по астрономическому календарю, вы затем математически вычисляете широту и долготу вашего места. Процесс наблюдения сводится к тому, что, с одной стороны, держа в руках хронометр, который отбивает полсекунды, а с другой стороны, наблюдая прохождение звезды через крест нитей, в тот момент, когда она приблизится к этому кресту нитей, вы на слух ведете отсчет ударов хронометра и ловите момент, значит, когда звезда проходит точно через крест нитей. Ловите десятки секунд И потом начинаете считать 0, 1, 2, 3, 4. И отмечаете момент прохождения через крест Никея. Когда я вел наблюдение, ко мне нередко приезжали в гости местные населения. Они с большим интересом стояли около инструмента и внимательно наблюдали, как я отсчитываю секунды и записываю наблюдения. И вот однажды один из таких гостей после этого приехал непосредственно в Норильск, в гости. Ну, за чаем Елизавета Ивановна его и спрашивает. Ну, Николай Николаевич, ты видал? Ну, как, видал, конечно. А далеко он? Да нет, шибко недалеко. Ну, так скоро приедет? Не, скоро не приедет. Все звезды считают. Раз, два, три. А когда просчитают? Бог его ведает. Скоро не будет, нет.
Очень точно передает Николай Николаевич, я бы сказал, характер Арктики, характер Севера. Слушая его, становишься как бы участником и свидетелем того, что было 30-40 лет назад. До того свежи в памяти рассказчика детали, которые вызывают то сочувствие, а то улыбку.
Мы с удовольствием наблюдали все проявления полярной природы, постепенное ее оживление. Прилетали стаями гуси, усаживались около нашей палатки, тут же выбирали себе места для гнездовьев, гуси ухаживали за гусынями, дрались турухтаны, чайки перекликались между собою, и все время мимо нашей стоянки шли на север белые медведи. Мы с удовольствием, сидя неподвижно на нашем мысу, в бинокль наблюдали за жизнью этих интересных зверей. Нужно сказать, что медведь питается исключительно нерпой, тюленем, который живет в воде и вылезает на лед только для отдыха. Во льду он делает специальные проруби небольшого размера, так называемые продухи, в которые сейчас же вскрывается, как только завидит опасность. И вот, обходя эти продухи, каждый медведь считал своим долгом обязательно проверить, был ли тут тюлень или нет. Чутье у него прекрасное, и по запаху он слышал, побывал ли тут лакомая для него пища. Если оказывалось, что тюлень тут был недавно и только что скрылся, то можно было ожидать его появления и сызнова. Поэтому медведь укладывался около такой лунки, готовил лапу для удара, съеживался и превращался в неподвижный, полуподтаявший ледяной торс. Долго и терпеливо он ждал зверя. И вот однажды мы видели, как идет медведица, а сзади нее семенят два маленьких медвежонка. Она проверяла все лунки, и вот одна ей показалась подозрительной. Тогда она берет своих питомцев, отводит их за торос, уложил их там, сама потихоньку подобралась к лунке и улеглась караулить нерпу. Она лежала довольно долго. Медвежатам, по-видимому, надоело ждать. И они подняли между собой возню. И как раз в этот момент собиралась вынырнуть нерпа. Она, конечно, услышала шум, возню и мгновенно скрылась опять. Медведица была крайне раздосадована. По-видимому, она была голодна, да и ребят нужно было покормить. Она вернулась обратно и надавала своим питомцам таких хлебков, что они летели кувырком вверх тормашками и ревели благим матом. После этого мамаша спокойно отправилась дальше в путь, а повесив нос, медвежата семенили сзади ее, уже не играя и не поднимая никакого шума.
Кажется, без конца можно слушать и слушать Николая Николаевича. Но, к сожалению, время наше истекает. К следующей встрече мы приготовим вам еще что-либо и можем заверить, это будет не менее интересное.